Как вы относитесь к нынешнему составу кандидатов?
С грустью. Значит, есть действующий президент, и есть три кандидата, которые подарили уже заранее ему победу. Сказали, мы тут просто так, как бы в сторонке постоим, поздравляем вас заранее, Владимир Владимирович, с победой.
Привет! Вы слушаете подкаст «Жить не положают» от «My City» — независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы пообщались с Екатериной Дунцовой, политиком, который собирался участвовать в выборах президента 2024 года. Екатерина, здравствуйте. Когда вы стали кандидатом в кандидаты в президенты 2024 года, в моменте это вызвало большую волну надежды и солидарности. В итоге выборы состоятся уже на этой неделе, а вас не зарегистрировали. И что вы сейчас сами чувствуете?
Каждый должен пройти свой путь. Видимо, в этом был смысл определенный. Как-то всколыхнуть людей, дать понять им, что... Они не одни. Многие говорили о том, что благодаря тому, что я выдвинулась в кандидаты, они, в принципе, почувствовали, что они вздохнули просто вот полной грудью. И несмотря на то, что очевидно, какой нас ждет результат, в данном случае уже сформировалось некое сообщество людей, которые понимают прекрасно, что они есть друг у друга. Они тоже имеют право голоса.
Мне кажется, это очень ценное и важное ощущение, понимание, вот, что ты не один. У вас действительно получилось дать это чувство. А когда все только начиналось, вы думали о том, что все закончится вот так? Или вообще какие были ожидания?
В непредсказуемости наши силы, да. Здесь сложно говорить, был ли план, потому что развилки мы предусматривали разные в зависимости от ситуации, в том числе эту, но надеялись на лучшее. Хотя бы на сбор подписей. Вместо этого там, многие мои сторонники помогали на сборе подписей Борису Борисовичу. То есть никто не остался ни у дел. Все так или иначе вовлеклись в этот процесс. Я не могу сказать, что я понимаю прекрасно, честно, на каком я этапе нахожусь. И это скорее просто ощущение того, что я на своем месте. И делаю то, что мне по душе. И нахожусь сейчас в том временном отрезке, в котором меня привела судьба. И это важно. И самое главное, что это находит отклик у людей.
Как я поняла, сейчас вы хотите создать собственную политическую партию.
После того, как мы поняли, что Верховный суд нам отказал в удовлетворении нашего иска на отказ регистрации инициативной группы, было такое предложение от меня — это создать свою партию. И это предложение нашло отзыв. Собственно говоря, этот отзыв воплотился уже в заседании оргкомитета, на котором мы и избрали название. И принципиально не стали никакой политический окрас придавать партии, потому что очень много разных людей разного возраста, разных политических взглядов иногда даже. И как раз не хотели ограничивать, как-то сужать аудиторию, там, либерально-демократическое, социалистическое и так далее. Название «Рассвет», оно пришло еще раньше, из чатов. Люди сами выбирали несколько вариантов названий. «Рассвет» всегда лидировал. Не очень было понятно, почему. Потому что у меня это ассоциативно связано с некой коллективизацией. Условно, колхоз «Рассвет». Но ребята, которые поддерживали вот эту идею названия партии «Рассвет», они так или иначе убедили, доказали, что это интересно. И такой финальной фразой, которая нас окончательно убедила, это «За нас каждый день будет агитировать природа». Понравилось название, то, что у него нет какого-то отрицательного смысла, не заложено. Все произведения так или иначе наполнены теплотой, душевностью этой песни, картины и цвета, которые остаются в президентской кампании. Это белый, голубой, персиково-оранжевый. То есть, по идее, такой компромисс. И многие ассоциируют это с фразой «темнее всего перед рассветом», как ожидание того, что тьма закончится.
Действительно ли вы, вот опять же, верите в то, что партию получится зарегистрировать? Потому что ранее похожие попытки предпринимали, например, те же сторонники Навального, но было неудачно. А когда регистрируют новые партии, либеральные партии, то они появляются скорее по воле Кремля, как спойлеры такие, как вот новые люди.
Тут говорить о том, что мы верим партию, именно как некую структуру юридическую, не совсем, наверное, правильно, потому что мы верим в то сообщество людей, которое сейчас есть, и оно уже есть, и оно никуда не денется. И важно, что они уже готовы заниматься разными активностями, причем созидательными, положительными. Это не только выборы, но и какие-то акции, связанные с экологией, привлечение, в принципе, активистов, которые занимаются вместе с нами построением гражданского общества. Это и просвещение граждан о том, какие у них есть возможности. Но, конечно, основной задачей партии все-таки является участие в выборах, и участвовать в выборах можно не только будучи членом конкретно партии. Можно делать это как самовыдвиженец, но рассказывать при этом о партии «Рассвет». Тем более сейчас мы создали коалицию с гражданской инициативой и готовы на региональных выборах уже говорить о таком взаимодействии, потому что оно такое выгодное для нас и для них. У нас нет юридической структуры, такой как партия, но у нас есть большое количество людей, которые готовы нас поддерживать. А у них, наоборот, отчасти есть структура, но где-то все-таки в регионах нет такого количества людей.
А зачем тогда нужна вот эта юридическая структура, вот эта формализация того, что вот это есть как партия и так далее? Потому что, вероятно, это потребует много времени и сил, но в конце концов, вероятнее всего, ее просто даже не зарегистрируют.
Главное – делать. Это определенная защита для наших сторонников. Мы действуем в рамках закона. У нас до конца года у оргкомитета на вполне законных основаниях действуют полномочия. Мы проводим собрания, встречи. Это в рамках, опять же, какой-то процедуры, которая существует в законе. В этом плане это безопасность, потому что нет прецедентов еще о том, чтобы строящуюся партию, да, которая есть там сейчас первый год, по крайней мере, полномочия по проведению различных мероприятий, признавали там иноагентами, экстремистскими и так далее. Нет, я согласна, что все бывает первый раз, но у нас достаточно риторика такая мягкая. Мы никого никуда не зазываем. Наоборот, говорим о том, что необходимо беречь друг друга, не провоцировать никакие ситуации, которые могут расценены быть силовыми ведомствами как-то неоднозначно. Пока действуем в рамках закона и планируем также продолжать.
То есть, например, если Минюст откажет в регистрации партии, то какие планы дальше?
Если этого не происходит, то мы остаемся в контексте взаимодействия с гражданской инициативой. Ну и, собственно говоря, на будущее никто никуда не расходится. Будем искать варианты для того, чтобы оставаться в правовом поле. Ну и как попытки мы оставлять не собираемся, потому что уже сообщество сформировалось, и бросать людей как бы нечестно. Они так долго ждали возможности говорить о том, что они чувствуют, о том, что они думают, что вот когда мы заявляли о человеческих каких-то ценностях и при этом поступать как-то по-другому, мы не сможем уже.
А как думаете, почему люди так долго ждали вот этой возможности? Почему раньше не говорили, не объединялись так? Нужна была какая-то именно сила солидаризирующая или что?
Все как будто бы в какой-то момент неподвластной логике происходит. У нас вообще мы сейчас живем в интересное время, когда мы не понимаем, что будет завтра и что послужит триггером для тех или иных ситуаций. Но здесь такой позитивный триггер. Мое появление, наверное, отчасти придало такое усилие для людей открыть глаза и посмотреть, что альтернатива возможна, она есть, но в рамках действующих законов очень сложно пробиться до реальных результатов. И любой независимый кандидат, каким бы он ни был прекрасным, умным и порядочным, должен пройти этот некий фильтр. И многие люди с этим не согласны, что за них решают. И вот это тоже часть возмущения, с одной стороны, с другой стороны, надежда, она таким стала комплексом, таким коктейлем, я не знаю, который спровоцировал вот это объединительное движение. И люди уже не могут остановиться. Они действительно хотят заниматься чем-то полезным, важным для своей страны, чтобы их действия были оценены, чтобы все, что они говорят, было услышано. А на встречах региональных они часто говорят о том, что мы не чувствуем обратной связи от власти, действующей на местах, и что мы не знаем, кто у нас депутаты. Но это опять же к тому, что депутаты не вовлечены. Они приходят на заседание для того, чтобы поднимать руки и слушать, что им говорят сверху. А так не должно быть, потому что избирают-то их люди. И слушать, прежде всего, они должны своих избирателей. Вот у нас сейчас все с ног на голову перевернулось. И вертикаль власти, она инициативу выжигает не только в людях, но и в тех, кто хочет идти, в принципе, в представительные органы власти, в исполнительные органы власти. И это повсеместно. Кризис, он еще в такой предварительной стадии, но его результат уже очевиден, несмотря на то, что нам говорят какие-то конкурсы, лидеры России и так далее. В местных администрациях всегда не хватает людей. Людям не хватает зарплаты для того, чтобы они чувствовали себя действительно ценными кадрами.
Очень мне откликается вот эта мысль про то, что действительно не хватает какой-то вот этой вовлеченности, и как будто бы, когда мы говорим про какие-то органы, то чувствуется какое-то, не знаю, дистанцирование вот это. И как вы думаете, зачем это так сформировано, и почему вот любые вот инициативы их пресекают на корню? Почему это невыгодно, получается, нынешней власти?
Здесь тоже такая палка о двух концах. С одной стороны, они говорят, что вы не ходите сами на выборы, да, возьмем, допустим, выборы, вы не ходите на выборы, поэтому зачем нам тратить деньги, вы все равно туда не придете, или придет там 2 человека из 10. А люди говорят, а зачем мы будем вообще ходить на выборы, если за нас уже и так все решили? Ну, придут бюджетники и проголосуют, за кого им сказали. Вот. Когда та же власть, ну, точнее, чиновники, да, они говорят, вот у нас такая классная программа, давайте все вместе поучаствуем, давайте как-нибудь без нас, вы сами что-нибудь там сделаете. Но, а это начинается все, наверное, с квартиры, с дома, со двора, когда принимается решение на общем собрании. И собственники, которые тоже почему-то считают, что за них кто-то должен принимать решение, оказываются в такой ситуации, что они живут, допустим, на 5-м этаже, а общее собрание жильцов принимает решение отремонтировать сначала подвал. Ну, потому что вы не вышли на собрание и не сказали о том, как важно предотвратить провал крыши, да, условно, в следующем году. Когда люди безысходность свою ощущают, они вообще перестают в чем-либо участвовать. И замыкаются на как раз дом-работа, что-нибудь там происходит без нас. И вот как раз, когда мы говорим про эти условные 60% не вовлеченных ни во что, ну, наверное, так и есть. Есть такие крайние, с одной стороны, с другой, и они между собой почему-то постоянно считают себя врагами, хотя многие и с той, и с другой стороны действительно хотят изменений, положительных изменений. Ну, просто те, кто находится в органах власти, они несколько отрываются от людей, и им не очень понятно вообще те запросы, которые у них есть, потому что они с ними не разговаривают.
Хочу теперь еще немного перейти в тему выборов, которые вот будут уже выходные. Вы сами пойдете на них и будете ли голосовать? Или какую стратегию выбрали?
Я всегда говорю о том, что голосовать нужно приходить. Это как зарядка для гражданского общества, как период реабилитации сейчас у нас. Что, не знаю, там ноги не двигаются, но мы будем все равно пытаться ходить, потому что иначе мы вообще тогда не встанем на ноги. Конечно, приду в 12 часов дня. Я надеюсь, меня никто не будет встречать, кроме прекрасных людей. На свой избирательный участок в городе Ржеве. Посмотрим, будет у меня дочка работать. Нет, хочу прийти вместе с ней. Ей 19 лет. Проголосовать за сменяемость власти. 12 часов дня. Надеюсь, там увидеть еще каких-нибудь прекрасных людей.
Как вы относитесь к нынешнему составу кандидатов?
С грустью. Ну, это прям реально вот какой-то мем «Выбор без выборов», там, который мы использовали в начале избирательной кампании, он прям реализовался на 100%. Просто на 100%. Значит, есть действующий президент, и есть 3 кандидата, которые подарили уже заранее ему победу. Сказали, мы тут просто так, как бы в сторонке постоим, поздравляем вас заранее, Владимир Владимирович, с победой. Это все сюр какой-то. Поэтому, ну, не то чтобы принципиально, но есть идея все-таки голосовать за одного. Я просто думаю, за что вы так не любите Владислава Дованкова? Представляете, если мы там наберем ему там 20%, я не знаю, что с ним будет, если честно. Но это математически наиболее оптимальный вариант. Это хотя бы можно будет сказать, вот мы все вот сюда свои голоса отдали, посмотрите, сколько нас. Чтобы они не распределились там по недействительным бюллетеням, по еще кому-то. Я думаю, что это наиболее эффективный вариант будет.
Угу. Мне просто даже самое интересно, почему вот вы думаете, что это эффективнее, чем, например, там испортить бланк, удостовериться, что твой голос не пошел никуда, куда ты, допустим, сам не хотел, чтобы он пошел, и уйти?
Если мы говорим про недействительные бюллетени испорченные, то они всегда скрывают эту информацию, на самом деле. Они ее не публичат. Они говорят, ну, заходите на сайт Центральной избирательной комиссии, смотрите по каждому региону, делайте выборку. Все такие, о, это все сложно, мы это делать не будем. Конечно, то, что сейчас нет независимого наблюдения общественного, да, вот такого централизованного, каким был голос в свое время, то говорить о том, что мы абсолютно на всех участках сможем зафиксировать на фото и на видео, что есть условно там бланки с отдельной графой, там, не знаю, Навальный, отдельной Надеждин, отдельной Дунцовой, да, там альтернативные бланки, что, как люди там некоторые предлагают голосовать. Это просто, ну, где-то, может быть, и увидят, но этого не будет такого повсеместного. А вот реальный процент, который мы отдадим одному человеку, еще можно говорить, что и все остальные тоже с нами. кто за него проголосовал.
Ну, то есть, как бы, это самая удобная позиция для тех, кто хочет вот акта солидарности.
Да, потому что, говорю еще раз, если бы у нас была возможность обеспечить наблюдение на всех избирательных участках, то вот прям вот эти фоточки с альтернативными кандидатами, они бы очень залетели. Но вот нам скажут, в какой-нибудь там деревне один раз кто-нибудь сфотографировал, потом отфотошопил, везде распространил. Да чем там? У вас там нет столько наблюдателей, чтобы вы там рассказывали нам эти сказки. В общем, пропаганда обязательно все это обернет против.
То есть, в целом, что вы можете посоветовать слушателям?
Обязательно приходить. Обязательно голосовать за конкретного. Я просто не сторонник указывать, кому за кого голосовать, потому что у нас свобода выбора, и у нас тайна голосования. Но, я говорю, чисто математически хорошо бы эти голоса отдать за одного кандидата. Но сейчас, в принципе, из тех трех оставшихся кандидатов вообще без разницы, за кого голосовать. У меня такое ощущение, что они просто могут даже отказаться потом от своей победы, только если бы они даже победили бы. Поэтому вот чисто для того, чтобы математическим путем доказать, сколько нас надо за одного.
Такие времена, когда радуешься, что ничего такого не происходит.
В принципе, да.
Вот, кстати, про это недавно были, ну, я думаю, события, которые все застали, гибель Алексея Навального в колонии, которая, мне кажется, очень многих тронула, и ну, трудно было остаться тут без эмоций каких-то. Как вы лично пережили эти новости? Что вы думаете по поводу вообще будущего оппозиционной политики в России? Особенно в контексте, что многие восприняли эту смерть как гибель последней надежды, которая может быть у вот нашей оппозиции.
Мне было по-человечески очень жаль, что такая ситуация произошла, что человек, находясь вдали от своих родных, близких, умер среди чужих ему людей, безразличных, равнодушных. Такая ситуация мне сразу представилась. И самое ужасное из этого всего, что ни супруга, ни дети не могли приехать и проститься с ним. Что касается контекста оппозиции, то в том числе и я пошла в качестве кандидата, глядя на это выжженное политическое поле, когда все люди, которые могли бы представлять там, оппозицию на федеральном уровне, либо сидят в тюрьме, либо уехали. Несмотря на то, что Алексей Навальный играл достаточно важную роль, и он действительно воспринимался во всем мире как яркий представитель оппозиции России, он в то же время и говорил: «Не сдавайтесь никогда». Жизнь вообще конечна. Рано или поздно она заканчивается. Не у всех так трагично, но все равно нужно понимать. Исходя из этого, я сейчас ставлю задачи, в том числе для партии «Рассвет», которую мы создаем, чтобы мы шли одной большой командой, и в каждом регионе были свои лидеры, чтобы это не была партия Екатерины Дунцовой, которая, если там закроют где-то, сразу остановится в своем движении. Каждый регион должен ассоциироваться с конкретными личностями, которые будут с собой вести. И пока у нас процесс знакомства, узнавания, я уже вижу, что такие ребята яркие есть в регионах, и они могут стать лицом партии «Рассвет», лицом, в принципе, человеческим, наконец-то, который будет ассоциироваться не с какой-то там страшной оппозицией, которая занимается развалом нашей страны, а наоборот, те, кто хотят для России хорошего, спокойного, дружелюбного будущего.
А не страшно ли заниматься политикой в современной России?
Страх — это естественное чувство любого человека. Он двигает нас каким-то действием. В данном случае страх, он не может превалировать, потому что есть более важные задачи. Страх, он, если займет все сознание, то человека парализует, он перестанет думать. Поэтому я за то, чтобы переводить отрицательные эмоции в позитив, любую ситуацию оценивать не с каких-то негативных моментов, а все-таки искать что-то положительное. Вот даже в отмене съезда я сказала: спасибо, мы получше подготовимся, побольше будет возможности у людей документы посмотреть, почитать, у меня больше возможности проехать по регионам, еще раз с людьми познакомиться. Поэтому все, что не делается в этом плане, все к лучшему. Я всегда несу вот эту мысль: не надо расстраиваться, мы обязательно все вместе справимся, и, исходя из какой-то конкретной ситуации, будем принимать решения. В общем, действовать по ситуации.
Просто идея того, чтобы как-то активизировать регионы, чтобы в них проявились вот эти яркие лица, конечно, очень отвлекается, особенно человеку самому из регионов, но при этом это, мне кажется, такой утопией, такой вот мечтой, которую я вот не знаю, возможно ли, чтобы она сбылась, просто потому что так много лет регионы вот все больше становились более и более инертными, не по своей воле, а просто все меньше какого-то самоуправления у них было, все больше и больше отбирали какие-то возможности самостоятельных, автономных решений. И вот сейчас вот мне вот вообще, мне очень трудно представить себе картину, в которой вот в каждом регионе появится какой-то лидер мнений, человек, который реально сможет вот как-то принимать какие-то решения и который не сядет через неделю.
Несмотря на то, что среди сторонников партии «Рассвет» немало активистов, которые уже с определенным бэкграундом, ну, то есть у них сложились там отношения, да, кто что там, кто чем занимался. А в основном большинство тех, кто приходит и на встречи, и, в принципе, проявляет себя как руководитель, ну, какого-либо направления, либо как региональный руководитель. Это люди, которые пришли, условно, в политику совсем недавно. Сидят очень разные люди и говорят, что я 2 года назад не думал вообще, что я буду размышлять здесь про выборы, про государство, про партию. Это очень важно, что это новые лица, что это новые люди. Не тот, не та партия, да, реально новые люди, которые сейчас хотят просто оставаться самими собой. А в какой-то момент они поняли, что они не могут этого делать. И поэтому здесь не про власть, не про борьбу за власть, не про то, что мы хотим быть лидерами с кем-то там на броневике стоять, бороться, а про собственное человеческое достоинство. Мы хотим быть теми, кто строит это государство, строить гражданское общество, и мы хотим быть частью этого. Вот все. И очень важно, что это говорю, это не люди, которые занимались этим из года в год на постоянной основе, а те, кому это реально, они пришли через свои ощущения, через свои человеческие чувства к этому решению пришли.
Я скорее про другое думаю, про то, что вот мне сейчас видится любая какая-то политическая деятельность, она мне видится как что-то опасное, что-то, что подразумевает собой какие-то определенные риски для этих людей. И поэтому вот у меня и такой вопрос. Верите ли вы в то, что получится вот действительно создать такую сильную организацию в разных причем местах с людьми, которые действительно смогут что-то делать, и вот которых не будут сажать через неделю после того, как они приняли какое-нибудь одно хорошее решение.
Очень часто все меняется у нас в стране и, к сожалению, ужесточается. Хочется надеяться, что наша мягкая риторика не будет провоцировать в отношении наших представителей какие-то преследования. Ну и, собственно говоря, они сами на одной волне с нами, они прекрасно понимают, что безопасность сейчас очень важна. Это не потому, что мы что-то скрываем, а просто потому, что любое слово может быть использовано против вас. В этом плане понимание того, что сейчас регионы выходят на первый план, очень важно для самих людей еще раз говорить, сказать о том, что дайте нам больше полномочий. Мы готовы брать на себя ответственность. У себя в городе, у себя в районе, у себя в целом в области мы готовы. И вы можете на нас рассчитывать как на партнеров, на людей, которые действительно будут помогать, а не тех, кто будут заниматься какой-то там подпольной деятельностью. Не надо нас уводить в подполье. Мы не партизаны. Мы такие же люди, которые живут рядом с вами. Просто мы хотим жить чуть-чуть по-другому, без зла, без агрессии, без того, что каждый живет на своей клетке лестничной и не знает, кто живет у него соседей. Быть более открытыми, доверять, и чтобы доверяли нам.
Ну, такая риторика заботы, конечно, очень откликается. Ну, то есть она очень такая понятная, человечная, главное. И такого не хватает. Очень надеюсь, действительно, что получится это воплотить в жизнь, и что действительно каждый будет ощущать ответственность за территорию вокруг себя, чтобы личные границы заканчивались не там, где заканчивается порог квартиры, а чтобы это был там сначала твой подъезд, потом там твоя улица, район, потом твой город, потом ну, вся страна. Мне кажется, так это все и работает, наверное.
Да, все верно. Людям хочется видеть обратную связь, когда есть депутат, который к ним приходит во двор и говорит: ребят, вот давайте в такой, не знаю, программе поучаствуем. Они такие: ну, это что надо делать? Ну, это надо сделать вот это, вот это и вот это. Это сложно. Не, ну давайте попробуем. Ну, это какой я просто про свой опыт рассказываю. Ну, давайте попробуем. Я вот на себя беру вот это, я сама пройду, я сама все сделаю. Как бы от вас требуется только активно отозваться, выйти несколько раз на собрание под видео, под фото. Ну и, собственно говоря, там, привлечь управляющую компанию. Через год у людей стоит спортивная площадка. У одних спортивная, у других детская площадка. Ничего себе, мы ходим, уже подкручиваем болты, гоняем детей, подметаем. Мы уже чувствуем, что это наша ответственность. Мы вот в этом во всем поучаствовали, и мы теперь за это ответственные. Но это наш вклад. Вот когда вот эта обратная связь появляется, то так и рождается доверие.
Уже завершая так наш разговор, хочу вот все-таки отметить, что я очень рада тому, что в политике стали появляться женские имена. Потому что, ну, ты реально просто устаешь, что ты растешь и видишь вокруг только мужчин, вот, которые там что-то говорят с телевизора, принимают какие-то решения, и ты живешь вот в этом мире вот абсолютно таком мужском и думаешь, что, ну, вот, не видя женщин, ты не понимаешь, что у тебя тоже есть какое-то, не знаю, право, есть твой голос для того, чтобы что-то говорить, что-то делать. Поэтому я прям искренне вот благодарна вам за то, что вы высказываетесь, вы что-то делаете, вы занимаетесь политикой. И вот скажите, почему вы считаете, знаете, женских голосов сейчас так мало?
Нет, их не мало, просто, наверное, как-то все подается, наверное, не совсем правильно. Я думаю, что надо... Вот эта теория распределенного лидерства, про которую я говорю, она прекрасна, замечательна, потому что она говорит про то, что можно подставить плечо друг другу, когда кто-то чуть-чуть отступает, да, и другой берет на себя ответственность и идет дальше, потому что у нас есть общая цель. Пока не все женщины готовы к этой концепции. У нас очень много мизогинии, нет поддержки. Каждая более-менее успешная женщина подвергается сразу нападкам не только мужчин, что вполне иногда логично, они очень относятся к конкуренции достаточно болезненно. А когда ты от женщин слышишь какие-то моменты, которые действительно, ну, они такие больные, потому что женщины знают прекрасно друг друга и знают, как можно уколоть, чтобы было как можно больно. Мы должны, прежде всего, вот сознание еще вот это поменять. Наверное, это тоже первый шаг к тому, чтобы голоса женщин звучали ярче, громче. Это научиться друг друга поддерживать. Ну, и я думаю, что тогда будет женщин больше. А сейчас вообще список прекрасных 4 мужчин. Сейчас такое сложное время. Не для женщин. Женщины, сидите дома, варите борщи. На вас вся надежда. Вы наша опора в семье. А то, что эти женщины не знают, когда у них мужчины вернутся, ну, ничего. Ну, то есть, без ответа. Вот я думаю, что женщины, они не только жены мобилизованы, скоро начнут задавать вопросы, а, в принципе, очень многие. Главное, что нам надо прийти это через поддержку взаимную. Не говорю, что надо против мужчин объединяться, а хотя бы просто не разъединяться в нашем сообществе.
И как вы думаете, если женщины начнут как-то больше проявляться именно вот в политическом поле, то как это сможет изменить российскую политику?
Она будет более мягкой, более договороспособной. И опять же мы говорим про сознательность. Вот женщины тоже разные бывают. Мы сейчас смотрим на тех женщин, которые еще там лет 10-15 говорили очень правильные, понятные вещи. Сейчас они говорят что-то очень странное. И что с вами случилось? Думаю, что и атмосфера, которая вокруг сейчас, она провоцирует достаточно эмпатичный характер женщин к тому, чтобы они подстраивались под действующую ситуацию. Как только что-то изменится, то и вот в этом плане проявления женские тоже изменятся. Я надеюсь, что мы вернемся к осознанности, к здравому смыслу, и тогда нам будет чуть полегче. Ну и, в принципе, для любого, наверное, здесь, конечно, сейчас фем-общество на меня отчасти обидится, но женщина — это мягкость, женщина — это поддержка, женщина — это человек, который тебя поймет. Ассоциация такая. При этом женщина может быть лидером, а это не обязательно мужчина в юбке. У нее могут быть установки руководителя, но при этом к ней отношение именно с доверием. Просто в нашей концепции пока патриархальной, это доверие больше про там, ты борщ сварила какой, да, ну ничего, я знаю, ты всегда вкусно делаешь. Ну вот в этом, на этом доверие заканчивается. А чтобы себя проявить, нужно приложить гораздо больше усилий, чем мужчинам.
Ну и что, как думаете, получится ли у нас это поменять?
Я думаю, что женщины всегда со всем справляются. Мы сейчас просто ждем своего момента, чтобы выйти. У нас девочек очень хороших много. Я даже говорю так, девочек в принципе и женщин. И на встречи приходят у меня женщины прекрасного возраста. И это удивительно, потому что мы воспринимаем чаще это как электорат Путина. А среди них тоже есть те, кто хочет о другом поговорить. О том, что мы устали, мы переживаем за своих родственников, которые там живут там где-то рядом с границей. Да? Мы хотим, чтобы они жили спокойно и чтобы мы не переживали. Вот это тоже очень ценно, что старшее поколение в этом принимает участие. Ну а молодое, априори, оно всегда стремится к тому, чтобы проявить себя, быть услышанным. И вот этот комбо всех возрастов, оно как раз, я считаю, что вот в нашем сообществе оно принесет результат. Таким образом, мы будем вдохновлять и других женщин. И сейчас есть сообщества женские, которые могут на себя эти функции взять, к сожалению. Не знаю, знакомы ли вы с такой организацией, как «Мягкая сила», которая признана иноагентом. Прекрасные инициативы, прекрасное направление о работе, но в широкий спектр выйти им сейчас невозможно. Поэтому начинаем частные там, проявления себя. Я думаю, что как раз через личности вот этих, вот, про которых мы говорили, людей, только недавно приведших себя в политику, и будет как раз образ женщины продвигаться.
Ну, прямо звучит так, как будто бы вот именно российской политике не хватает просто женщин, чтобы как-то что-то поменялось в лучшую сторону, потому что вот все, что вы говорите, прям вот ровно так складывается. А вы как думаете, что сможет изменить российскую политику?
Человечность. У нас сейчас нет человечности во многих вопросах. Принимается решение, которое, с одной стороны, выглядит, как будто бы они про людей, а когда начинаешь разбираться, то там очень далеко. Вот слушаешь обращение президента к Федеральному собранию, послание президента, и некоторые вещи прям, кто вам их написал, это вообще не про реальность. Ну вот этот отрыв – это самая большая проблема сегодня в политике, потому что как нам говорят, вот куда вы сразу в президенты? Вот пройдите весь путь. Пока люди проходят этот путь, они отрываются невозможно просто уже от обычной жизни. И если человек может потратить в день на еду 500 рублей, а ты идешь в магазин и тратишь 10 тысяч просто для того, чтобы там себе на вечер купить что-то, ну, ты не можешь понять, какие проблемы. И вот в этом отрыве, в отсутствии общения со своими избирателями и, в принципе, с гражданами, сейчас основная проблема. Очень многие чиновники, они избегают как раз выяснения мнения людей, потому что это не будет соответствовать общей политике партии, а потом им за это надо будет отчитываться. Они не смогут никогда доказать, что это приняли решение люди. И им проще убрать вот этот вот промежуток между ними и людьми и согласованием на более верхнем уровне и просто сказать: «Я знаю лучше, у меня там большой опыт, я там несколько раз там то-то-то делал, я не буду ничего спрашивать, потому что я болею за город, я переживаю за наших людей, и я знаю, как им будет лучше». И все. И здесь начинается ключевая ошибка. Потому что как только люди выпадают из этой цепочки, то начинается катастрофа. И это именно та катастрофа политики, которая у нас сейчас есть.
В конце каждого выпуска подкаста мы спрашиваем наших гостей о том, что для них значит жить не по лжи.
Жить не по лжи — это чувствовать себя человеком, оставаться человеком. Потому что не всегда люди вот это человеческое чувство сохраняют, когда борются за какие-то идеалы. Даже когда у тебя есть принципиальный вопрос, ты должен подумать, ну, что для тебя ценнее: любовь, дружба или условное принципиальное решение, которое сейчас ты должен принять. И для меня важнее человеческое, поэтому оставаться человеком — это и значит жить не по лжи.
Ну а как оставаться человеком, когда сложно и когда куча рутины, там что-то еще, какие-то проблемы и так далее?
Ну, ты с ума сойдешь, если начнешь подстраиваться под систему и постоянно лавировать, тогда потеряешь себя. А если ты будешь пустым абсолютно, постоянно соответствовать каким-то взглядам, которые меняются. Сегодня у нас коммунисты, завтра анархисты, потом демократы. А ты-то кто? Вот если ты для себя решил, кто ты есть, если ты честен перед собой, то ты будешь честен и перед другими.
С вами был подкаст «Жить не по лжи» от It's My City. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России. Поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.